В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Добрый вечер, у микрофона Ксения Ларина, и я рада представить сегодня в нашей студии нашего коллегу. Это Сева Новгородцев. Добрый вечер, Сева.
Здравствуйте, господа, добрый вечер.
Сева не просто так, а по поводу, поскольку 30 лет творческой деятельности, так это называется обычно?
Ну, я называю это 30 лет на вешалке.
30 лет на вешалке – это серьезный срок. И сегодня мы попытаемся вот немножечко так оглянуться назад и все вот эти 3 десятилетия пробежать в течение ближайших 40 минут вместе с нашим сегодняшним героем. Ну, действительно, 30 лет в эфире BBC звучит голос Севы Новгородцева. Я так думаю, что человек достаточно молодой все-таки у нас в студии, а уже несколько поколений воспитал. Уже кидаются к вам какие-нибудь дедушки и бабушки, кричат: «Я, когда был маленький, слушал вас по радио, BBC».
Да-да-да, это первый жест. Показывают на высоте талии, примерно говорят, когда я был такой, да я вас под одеялом и так далее. Я послушно киваю головой и сочувственно улыбаюсь.
Ну, на самом деле, некая ответственность должна вот наверняка вами чувствоваться, да, за слово произнесенное.
Ну, конечно, нет. Тут я отвечаю, что наши люди везде вырастили целое поколение. И, в общем, этому поколению, которое друг друга узнает через общее свое прошлое, комфортнее жить. Мне даже признавались люди, что если где-нибудь там встретишь в глухомане и разговоришься, и человек слушал того же самого Севу, то с этим человеком уже можно сразу разговаривать совсем другой тональности. То есть уже свой свой парень.
А когда вы почувствовали, что важнее слово, а не музыка? Ведь сначала музыку слушали, ведь согласитесь. Или нет, или я ошибаюсь?
Понимаете, я попал на работу уже достаточно взрослым дядькой, в 37 лет я начал весь этот жанр. И у меня за плечами было две профессии. Там штурман, инженер, судоводитель на морских путях и там джазовый, потом какой-то поп-музыкант. И я понимал, что музыка, конечно, важна, но особенно популярная музыка в те годы, там, в 75-м году, ну, условно говоря, философских глубин она не поднимала. И в условиях тогда, в общем, очень консервативного BBC, это, может быть, была единственная программа, где можно было, притворяясь невинным, что-то такое иногда вернуть. И действительно, меня не слушали редакторы первые 2 года, потому что им и в голову не приходило, что в этой поп-музыке, где до меня один англичанин, скажем, лет 8 до меня, в эфире разучивал, как ча-ча-ча танцевать, куда ставить ногу, там, понимаете. То есть это был такой уровень невинности. И когда я, зарядившись желанием поговорить с людьми или что-то им сказать, начал вворачивать всякие сомнительные шутки, то начали реагировать люди примерно реально года через 2, когда пошли письма. И вот тогда начальство посмотрело, что за энтузиазм такой, что такое вообще. Заглянули и, в общем, тихо ужаснулись по-английски. Но англичане никогда скандалов не устраивают. Они, так сказать, деликатно дали понять, что есть хартия BBC, что есть взвешенные факты, объективность с 2 источниками, ну и все, на чем сейчас радио стоит, в том числе и ваше. Но дело в том, что я никаких фактов не перебирал, и меня факты вообще не интересовали. Меня интересовала возможность посиделок на радио. То есть я знал, что происходит в стране, я отъездил по ней 12 лет на гастролях. Я знал, какая безнадега, особенно в провинциальных городах, охватывает людей, жаждущих или ищущих что-то. Если их не устраивают молодежные сходки на танцплощадке или питье, эти люди что-то хотят узнать, то для них абсолютно была удушливая тогда страна в тот момент. И я просто, желая немного развлечь и как бы дать окошко или немного такого тепла кухонного своим слушателям, вот это все это дело начал абсолютно интуитивно. У меня не было никаких программ, я просто всегда представлял себе аудиторию теми людьми, которые сидят в зале, а ты на сцене. И если в зале стеклянные глаза, им неинтересно тебя смотреть, у тебя, как у артиста, стоящего на подмостках, внутри все холодеет. И это ужасное чувство, его я, так сказать, виртуально пытался избежать. Отсюда все и сложилось. Собственно, главный лейтмотив всей этой деятельности, что неважно, о чем мы там говорим, попс, мопс там, или рок. Главное, что нам интересно и весело сидеть вместе.
Что мы говорим.
Что мы говорим, да. Но, естественно, информационная канва все время росла, потому что меня, в общем, народ ковал. В моем жанре он меня подправлял, ругал, там, иногда похваливал. И я отвечал, собственно, на потребность страны. И вот таким образом все выросло. Там все и названия в том числе появились, все из народа. И форму они отковали, а я только, так сказать, их инструкции выполнял.
Ну, смотрите, сегодня вас можно видеть на канале «Ностальгия» в качестве ведущего собственной программы, действительно такой ностальгической. Я очень люблю и этот канал, и эту программу. Мне очень особенно приятно, что иногда они показывают там программу «Время» практически без купюр, начиная от официальной хроники, заканчивая погодой на завтра, там какой-нибудь там мая 1983 года. Но в этой ностальгии есть, конечно, ловушка, потому что здесь вопрос ностальгии «почему?». И когда вдруг понимаешь, что это Сева Новгородцев, который бежал из этого совка, да, который, по сути, был его абсолютным идеологическим противником, вдруг он в это пространство помещен в такой милоты, светлой такой кухонной советской. В этом есть, нет некоторого противоречия?
Ну, конечно. Я только противоречиями всегда оперирую. Это главный мой принцип. А вы понимаете, что советскую власть я недолюбливал как систему, но людей, живших в ней, я всегда, в общем, так по-своему тихо любил, особенно людей приличных. И весь смысл нашей жизни, когда мы там джаз играли или потом увлекались всякой там западной музыкой, был в том, чтобы создать небольшое общество людей, которые думают одинаково и ощущают одинаково, и отгородиться от всей этой лозунговщины, которая вокруг кумачами развивалась. Поэтому те люди, которые что-то делали для страны, не работая на систему, эти люди к 91-му году, ну, многого добились, и много для страны сделали. И вот именно с этими людьми, в общем, разговоры идут. Поэтому я работаю, так сказать, по линии людей, по линии их личного вклада в дело страны, по-прежнему оставляю систему за скобками.
Угу.
Вот если так уж объяснять. Ну, а кроме того, я как викторианская дама, которая всегда интересует кавалер, интересующийся ей. Поэтому если мне, грубо говоря, делает предложение какое-то, то я его не отвергаю обычно или постараюсь рассмотреть благожелательно по одной простой причине. Я верю, что пасьянс, раскрываемый перед нами жизнью, или обстоятельства, в которых мы оказываемся, не нами созданы. Это некая совокупная сумма всего, что мы делали, какое мы впечатление на кого-то произвели, и у кого-то какая-то реакция на это появилась. Угу. Поэтому, если есть предложение, я вижу в этом чуть ли не перст судьбы. Предложила ностальгия, ну, значит, надо туда идти.
Я хочу прочесть стихотворение, которое опубликовано в газете «Ру» на сайте. Игорь Иртеньев написал, посвящено оно как раз юбилею Севы Новгородцева, «Ударная тридцатилетка». «Шесть пятилеток днем и в ночи слушает наш народ, Севу, который не за харчи, свой вершит оборот. Так выпей, товарищ, и закуси, и снова выпей до дна за службу русскую BBC. Опасна она и трудна». Я сам всю жизнь был нонконформист, чем близких своих доставал. И когда все вокруг танцевали твист, я по ДД танцевал. Ты летишь против ветра, мой гордый плевок, прямо в морду ко мне лети. Ибо запад есть запад, но совок есть совок, и с места им не сойти. И снова встает над страною май, и снова октябрь встает, и как свой нос ты не зажимай, запах наотмашь бьет. И снова гремит на стогнах Москвы краснознаменный хор. Нет, все-таки правильно, Сева, вы свалили тогда за бугор.
В ответ поэту Иртеньеву я могу сказать одно. Его я наизусть знаю больше, чем Пушкина.
Вообще, стихотворение замечательное. Я вообще очень люблю Игоря Иртеньева. Он это очень точно нам разъясняет боль момента, что называется, да? В этом дежавю уже давно мы все живем. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете. В чем притягательность совка, на ваш взгляд? В чем его прелесть и обаяние? Почему так тянет обратно? Почему такая умилительная улыбка появляется у многих людей, когда они об этом вспоминают?
У нас недавно был разговор с коллегой на BBC. У него ребенок заболел. И он стал звонить участковому врачу, полагая, что, как в советские времена, участковые врачи в Англии ходят домой. Айман Ключенко очень мило сказала: «Вы ребенка посадите в машину и привозите в больницу». Он говорит: «Ну, ребенок же болен». Она говорит: «Ну, что там, господи, машину подогнать, он же не разваливается на части». И англичане поэтому ко всем страданиям, там, в том числе и детским, относятся без всякой истерики. Ну, ничего, поболит и пройдет, типа. И мы стали вспоминать систему советских участковых врачей, как приходила добрая тетя, ставила градусник.
Ну, не всегда добрая.
Ну, понятно. Но, во всяком случае, вот эта коллективность и это отсутствие, в общем, сильного или заметного социального разрыва многих привлекает. Еще один пример. Сделали исследование недавно по разным странам, и выяснили, что в тех странах, где разрыв зарплаты меньше всего между верхом и низом, в них меньше преступности, меньше социального беспокойства, там, вооруженных грабежей и прочего. То есть большевики, строившие, или там люди, строившие советскую систему, все это знали еще 60 или 70 лет назад и пытались выстроить некое общество равенства. Оно было удушливым, потому что во всяком обществе есть верх и низ. Скажем, Англия или Америка заточена под верх, под динамичных людей, которые все изобретают, толкают, зарабатывают колоссальные деньги, а все на них смотрят, умиляются и думают: вот бы и мне так. А Советский Союз, особенно сталинский, был заточен под низ. То есть все, кто залезали наверх, их обстригали очень быстро газонокосилкой. И нужно было, так сказать, сидеть тихо. Но мы знаем по принципу стрижки травы, что она от этого гуще становится. Народ сплачивался, понимаете? Он чувствовал себя таким газоном коротко постриженным. Все коротко пострижены, да, но мы все рядом стоим и образуем одно единое общество. И вот эта заточенность под низы, конечно же, низам, естественно, нравилась. И когда 91-й год внес возможность развития для динамичных или продвинутых социально людей, которые, в общем, не всегда с большой совестью этим воспользовались, и появился наш динамичный, но несколько такой животный капитализм, то, естественно, все обездоленные люди стали вспоминать время равенства. Угу. Не только в смысле материальном или социально обеспеченном, но равенство, когда культура высокая подстригалась под низы, когда идеологические комитеты или всякие культурные министерства умышленно не давали ничего экспериментального, потому что это народу непонятно. Все было направлено на социальные низы. И об этом, конечно, они как бы скучают. И вот сейчас, как вы сказали, дежавю, ну, особенно никто не стрижет, но заточенность некоторая появилась.
Пока не стрижет, нет, да. Но уже витают терминология знакомая, риторика абсолютно та же. Я думаю, что я вам объясняю, вы сами это все видите. Тем более на канале «Ностальгира» вы работаете. Уже появился термин «пятая колонна», «враги народа» уже пошли. Все нормально. Я уж не знаю, правда, чем все это кончится. Я все-таки надеюсь на разум коллективный. Все-таки сейчас другое время на планете. И ничего спрятать-то невозможно при таком уровне. Да, информационной насыщенности в мире, что тут спрячешь. Про Англию хотела вот еще спросить, вот что, Сев, у вас. А вот как относится в Британии к такому нашествию русскому? Я имею в виду богатому русскому, что сегодня уже такой русский Лондон, да, русская Англия. Это часть уже общества британского?
В общем, да, да. Ну, у нас там считается, что 1300 или 400 русскоговорящих, но это не только из России, или кто приехал из Прибалтики. Как только она вошла в общий рынок, как только им не нужно больше было виз получать, они все ринулись. Но в основном мы из Прибалтики приехали, там строительные рабочие, всякие такие люди, которые востребованы, надо сказать. Угу. Потому что английские работяги, ну, говоря нашим языком, оборзели последние там пару десятилетий. Они работают хорошо, но строители, скажем, набирают работ больше, чем они смогут сделать. И начинают клиентов дурить, и приду завтра, его завтра нет. Ну, обычные дела. А наша уже публика, я вот тут квартиру недавно ремонтировал, был у меня литовский прораб Олег, бывший десантник, двухметровый дядя, добродушный, честный человек, все сделал вовремя, там, ну, если был перерасход, он мне показал, почему и как, и все, и мы разошлись полностью друзьями.
Ну, я не строители спрашиваю, не понимаю.
Да, а наехало туда и богатеньких много. Считается по статистике, что там живет около 3000 российских миллионеров. Естественно, они делают некий коммерческий климат. Все эти дорогие магазины, вроде Harrods или Harvey Nichols, завели себя продавцов на русском языке, потому что знают, что русский миллионер, если придет, он не только не будет смотреть, что подешевле, он будет выискивать совсем наоборот, потому что в нем осталась психология запорожского козака, который в бездонные шаровары сует руку и сколько вытащил денег оттуда, столько и кладет на прилавок. Поэтому русского покупателя в этих дорогих магазинах, в общем, лелеют. И создался некий, ну, такой легендарный климат о том, что у русских много денег, что, конечно, действительности не соответствует, потому что очень много и студентов, и всякой такой публики. Но, в общем, образовался некий слой, такое общество, которое время от времени на своем уровне встречается.
А как к ним относится общество? Никак? Да. Я что-то мучил, по-моему, Матвей Гнопольский мучил этим вопросом одного из, по-моему, какого-то из членов, из посольства английского. А вот как вот ваши люди там переносят нашествие русских, а вот то, что Лондон теперь стал такой, что там вот англичанина днем с огнем не сыщешь, одни понаехали тут. Потому что мы тут воспринимаем здесь тоже, у нас эта проблема, она постоянная, связанная с приезжими из стран республик бывшего Советского Союза, там свои проблемы. Вот эта проблема, она вообще существует?
Да, она есть, но англичане никогда в этом не признаются, если она есть на бытовом уровне. Скажем, едешь в метро, какой-нибудь из наших краев человек достает там бутерброд с лимонадом, начинает жевать. Ну, у англичан это считалось верхом неприличия когда-то. Но они сами тоже постепенно дурные манеры перенимают, и молодежь английская уже вполне может раскупорить бутерброд в метро. Но есть два отношения. Отношение к людям, против которых никто, в общем, ничего особенного не имеет. Тем более, что очень много, скажем, приехало наших эффектных девушек, и работает и в модельных агентствах, и там и замуж выходит, и прочее. И есть такое, как бы, невнятное мнение, что в России одни только красавицы живут. Но есть отношение еще к стране, которое формируется самой прессой, и, естественно, всякие приключения с газовой трубой, которые там могут отключить среди зимы, или странные какие-то уходы из жизни. Да, эта история, конечно, навредила стране невероятно. Во-первых, потому, что она питает воображение людей, любящих детективные романы. Самое главное достоинство любого детективного романа – это новый способ убийства. И уже все способы давным-давно обсосаны и известны.
И вдруг?
И вдруг появляется. Там же масса всяких аспектов. Тут и слабая радиация, которую обычным счетчиком не определишь, и провоз этого таинственного вещества, и смерть трагическая у всего мира на глазах, когда из молодого спортивного там мастера спорта по пятиборью получается высушенная мумия, которая дышать совершенно не может. Конечно, эти фотографии произвели колоссальное впечатление и воздействовали на воображение. Что, если это убийство, я, так сказать, пока не знаю, потому что судебных документов не видел, но если это убийство, то, видимо, его организаторы хотели какого-то эффекта. Они его добились, но, к сожалению, с лихвой.
А скажите, там еще экскурсии не водят по местам раскиданного полония, местам Литвиненко?
Эти места известны, потому что полоний, как выяснилось, если пользоваться другим счетчиком, дает следы, как в кино. То есть это видно сразу же, мгновенно, кто где был. Нашли номер, где это все разливалось, чашку, из которой он пил, посудомоечную машину, в которой эту чашку мыли, все следы, когда это все дело перевозилось. Более того, я вам скажу, когда Литвиненко ехал на встречу с людьми, где ему чайку подлили, он ехал на автобусе номер 13. У него в кармане лежал билет, который он купил. И когда потом уже стали делать исследования, выяснилось, что билетик-то чистенький. То есть он ехал пока на встречу,
ничего не было.
Ни в нем, ни в организме, ни в билете, ни на коже, ничего не было. Стало быть, было доказано совершенно непреложно, что произошло все это в нужном месте, в нужный час, и картина сейчас у прокуратуры выстроена полнейшая. Там сомнений никаких нет, но лежит это дело в прокуратуре, и прокуратура не знает, что с этим делать дальше, потому что очевидно, по логике всего дела, что тот, кто все организовал, находится где-то здесь, в Москве. Стало быть, надо запрашивать на экстрадицию. Не знаю, какие отношения у английского правосудия с Россией, будет ли экстрадиция или нет. И если этого не добиться заведомо, то Английская сторона, скорее всего, и позориться не будет.
А в чем? Можем обменять.
Ну, вот тут же, и предложили. Да? Да. Но здесь происходит колоссальная подмена понятий, которую пытается россиянам так незаметно в голову вставить. Ну, знаете, как в анекдоте, в какой-то стране людоедской сели посла, вызывают посла этой страны, он разводит руками и говорит, ну съешьте вы нашего посла. Понимаете? Вот на таком уровне происходит обмен. То есть идет колоссальная подмена понятий. То есть мы вам, на ваших преступниках, а вы нам наших. Но дело в том, что английский суд от звонков из правительства совершенно не зависит. Вы знаете этого судью в буклях, там, в парике из овечьей шерсти. Ему совершенно забить на любые мнения какого угодно премьер-министра или президента. Он выбран там пожизненно, его оттуда не сдвинешь, и у него самое главное – соблюсти профессиональную чистоту рис. Его ничем больше не сдвинешь и не убедишь. И он, рассмотрев совершенно бесстрастные, объективные обстоятельства вокруг того же Березовского или Закаева, постановил, что состава преступления для того, чтобы экстрадировать человека, нет. Решение суда есть, все. Против этого ничего не сделать. И когда приходят лукавые и говорят, ну вот тут давайте махнемся двоих на двоих, это, господа, не получится, потому что этого не получится никогда.
Другие законы?
Ну, просто это вообще, знаете, это...
Опять же, как тот газон, который... Настоящий газон английский, который вот сколько там веков его постригали, чтобы...
Нет, потому что,
другие привычки, скажем так.
Ну, нельзя, другая система, это другая система координат.
Но, тем не менее, вот если мы уже на эту тему заговорили, вопросы всякой там политкорректности и прочей такой вот суперновомодной терминологии, они не раз возникают в таких вот спорах, что можно, что нельзя, когда мы говорим об информационном вещании. Если вспоминать там о тех же трагических случаях в Лондоне, взрывы эти самые знаменитые, и как потом с компанией BBC долго так, как я понимаю, долго пыталась объяснить народу, публике, почему она, вот террористов не называют террористами, называют
их до сих пор
да, по-другому.
У нас это запрещено.
Вот как это может быть? Насколько это в обществе, эта тема интересна? Если интересна, то какого мнения общество придерживается? Нет ли в этом некого лукавства? Что мы-то сами все знаем, но вот делаем вид, что все по-другому.
Со словом «террорист» история на BBC старая. Это так называемые «producers guidelines», то есть инструкции для продюсеров, изданные бог знает сколько лет назад. И начальство тогда сказало, что нельзя называть человека террористом, пока его таковым суд не признал. И обзывание всякое, приклеивание ярлыков, как бы нам ничего не добавит. Вот. И с тех пор такая традиция у нас есть. Я не знаю, я эту традицию помню как минимум четверть века, но, видимо, она существует еще и раньше. И почему-то за нее очень держатся. И, конечно, возникают ситуации совершенно идиотские, когда явно, что акт террора был, а террориста при этом нету. Ну, мы находим там какие-то обходные пути, и это, в общем, среди профессиональных там людей, особенно вот в русской службе, это стало предметом таких дружеских шуток. Тем не менее, правило есть, и мы его соблюдаем. Что касается всех этих актов, которые в Лондоне произошли, то сейчас выясняется картина о том, что под крышей некоторых мечетей или религиозных школ, там свили гнездо, как у нас раньше говорили, всякие экстремисты, и которые учат не только неприятие западных ценностей, но и всякие другие неприятные вещи. Например, там учат антисемитизму, но такому, о котором даже и немцам вообще не снилось. То есть они учат ненавидеть не только государство, но всех его представителей, и там уже потом переходят на всякие расовые моменты. Но полиция в Англии исключительно эффективна, и как только все это было расследовано, по-английски тихо, без всякой помпы, какие-то начались какие-то действия. Я помню, что у нас в Лондоне, я вел вот, вроде вашего «Эхо Москвы», но только в гораздо меньших масштабах, у нас было местное русское радио, 5 лет существовало. Мы пытались там как бы общину информировать и сплачивать. А этажом выше в нашем радиоблоке была огромная радио и теле какой-то блок, который на Ближний Восток вещал. И там ходили какие-то арабские люди, каля-маля, а там деньги большие, там аппаратура была самая дорогая. Потом однажды приходим, никого нет. Потому что приехали люди, их тихонько свинтили. Просто им сказали, что... И никто как бы об этом в газетах не писал, но это ясно было связано с каким-то международным там чем-то таким. Не будем произносить слово, запрещенное на букву «Т». Вот. Но сделано все было по-английски. И вот уверяю вас, что сейчас этот процесс тоже по-английски тихонечко идет. Англичане обожают секретность, ненавидят лишнее болтать. И поэтому работа идет, и мы результат ее видим, потому что после июля там, 2005 года пока ничего у нас не происходило. Считается, что около 5 или даже больше крупных заговоров было вовремя обнаружено и так далее. Ну, я считаю, что, в общем, антитеррористическое дело потихонечку прогрессирует, и, в общем, победы какие-то есть. И здесь, конечно, есть международные моменты, о которых никогда никто не скажет, но, пользуясь вашей свободой слова, можно произнести. Как в больном организме, весь воспалительный процесс перенесен в Ирак. Все едут туда воевать, поэтому боевиков, да, боевиков на остальные страны уже особенно не хватает. И они, вот так сказать, локализировали весь этот террористический конфликт, который, конечно, к сожалению, переродился сейчас уже в межэтнический там, и прочий конфликт. И кому-то, видимо, это где-то даже, может быть, и нравится, потому что уже начали мочить друг друга, и уже не до борьбы с этими, с империалистами и с неверными. Так что, как бы, мусульманское дело само себя, в общем, подставило до какой-то степени.